как вы уже заметили, мы подошли уже ко второй главе послания к Ефесянам после очень длительной остановки в первой главе. В этой второй главе продолжается мысль, начатая в первой главе, где говорилось о важном предмете. Глава вторая начинается с союзом «и вас», то есть всех тех в Ефесе, которые были в то время христианами, последователями Христа, «и вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим». Павел говорит о могущественной силе, друзья, которая воскресила Христа из мертвых. И эта же самая сила воскресила и нас, мертвых по преступлениям и грехам нашим в прошлом, и сделала детьми Божьими. И она продолжает действовать в нас, верующих. Это то, что дети Божьи хотят переживать обильно в своей жизни. Они хотят, чтобы эта сила действовала в них могущественно. Об этом молился апостол Павел, когда к нему дошли хорошие вести о ефесских верующих. Желание исполняться этой силой, силой воскресения верующий, человек выражает в молитве. «О Господи, дай мне познать силу воскресения, дай мне, чтобы я мог отражать в себе Твою жизнь воскресения. Учи меня Твоей благодати, чтобы я мог дарить другим то, что Ты даруешь мне. Дай мне жить жизнью с избытком, как Ты живешь, даруя жизнь другим». Уважаемые друзья, эта молитва находится в сердцах многих и многих детей Божьих. Апостол Павел здесь хочет открыть нечто из той могущественной силы, которой Бог являет в жизни того, кто обратился к Иисусу Христу. Бог возносит такого человека из духовной смерти и переносит его в сферы духовной жизни. Но Бог не очень спешит предоставлять человеку силу воскресения. И это вполне понятно. Подумайте, друзья, подумайте о веках, которые прошли, когда человек еще ничего не знал о атомной силе. Потом человек открыл эту силу. И это изменило весь мир. Но сделали ли этот мир лучшим для жизни? Нет, мой друг, это наполнило сердца людей страхом, видя, каким опасным стал человек, имея в руках эту ужасную силу разрушения, хранящуюся в малом атоме. Мы часто живем в страхе, хотя и уверяем себя, что народы не посмеют воспользоваться этой силой разрушения. Как видите, человек становится очень опасным, имея в руках физическую силу. И этим можно отчасти пояснить, почему Бог не спешит дать в руки человека другую, величайшую силу, хотя это и сила воскресения. И здесь, друзья, мы видим проявление этой силы верующих. Бог дает силу воскресения верующему в меру его веры. Глава вторая в действительности занята другой темой. Первая глава говорила о церкви, как о теле Христовом в этом мире. Через церковь вы можете выразить себя. И Господь Иисус выражает себя в этом мире сегодня через свою церковь-слушатель. Тема второй главы – это «Церковь есть храм». Этот храм в некоторой мере соответствует храму Ветхого Завета, которому предшествовала скиния, собрание в пустыне. Сравнение это само очевидно, хотя контраст здесь резкий, выражающий. Скиния и храм, например, были сделаны из живых акаций, срубленных и переделанных на доски. Но для церкви Бог берет мертвый материал и делает из него живой храм, слушатели. Скиния и храм были местом присутствия славы Божьей. Церковь же церковь же является местом присутствия личности Духа Святого, присутствия самого Господа Бога. Скиния и храм были определены для совершения ритуалов и повторных жертвоприношений за грех. Церковь же построена на одной жертве Иисуса Христа в историческом прошлом, и эта жертва не повторяется. Это то, о чем говорится в послании к евреям в 9 главе. Христос вошел в самое небо и не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью, иначе належало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою Своею, мы читаем в послании к евреям. Друзья, в церкви нет ритуалов, она функционирующий организм, в котором Святой Дух действует через живые камни, которыми являемся все мы те, которые уверовали и приняли Господа Христа. Разрешите мне подчеркнуть здесь, что Бог не дал церкви ритуалов, которые совершались в храме, хотя, к сожалению, многие официальные церкви приняли это из Ветхого Завета. В церкви не только отсутствуют храмовые ритуалы, но и сама церковь – это храм. Храм, сделанный, в отличие от старозаветного храма, не человеческими руками, но самим Богом, из возрожденных людей. И, слушатели, Господь Бог поселяется в наших душах, и наши души, мы становимся церковью, друзья. Мы есть церковь Христа, носящая в себе Иисуса Христа. Мы есть церковь, друзья. Слушайте, что говорится в Деяниях апостолов, в 17 главе. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду сам, дая всему жизнь и дыхание и все». А в первом послании к Коринфянам, в 6 главе, вот что говорится к верующим. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божья». Слушатели, вы и я, узнав Господа Христа, познав Его и приняв Его, уверовав в Него, мы являемся Его храмом. Израиль никогда не верил, что Бог может вместиться в храм. Когда Соломон посвящал храм Богу, он молился, говоря: «Поистине, Богу ли жить на земле? Небо и небо небес не вмещают тебя, тем менее сей храм, который я построил». Мы читаем это в Третьей книге Царств, в 8 главе. Друзья, каждый научный израильтянин понимал, что Бог не может жить в храме в этой небольшой, так сказать, коробочке. Бог сказал им, что храм – это лишь место, где Бог будет встречаться с ними. И это причина, почему они приходили в храм именно с жертвоприношениями и ритуалами. Другой резкий контраст при сравнении церкви с ветхозаветным храмом – это положение язычников. Но об этом я сразу же поговорю после нашей музыкальной паузы и краткого объявления. Уважаемые друзья, как всегда, мы подошли к середине нашей программы, и я делаю эту остановку, чтобы напомнить именно тем, кто, может быть, только что сегодня первый раз настроил свой приемник на нашу волну, подключил его на нашу волну, настроил его, что вы находитесь в программе «Библейские лекции». Библейские лекции выходят в эфир ежедневно, 5 раз в неделю, в это же время, на этой же волне. Так что добро пожаловать, приглашаем вас к этим лекциям, систематическим лекциям, которые проходят вдоль 5-летнего курса, и приготовил их и ведет их Александр Захария, который с вами говорит, который к вам обращается. Друзья, я также хочу сказать, что если у вас по каким-то причинам еще нет Библии, и вы решили серьезно, систематически изучать ее с нами, пожалуйста, пишите нам, и мы постараемся ее выслать вам. Вы можете писать в Московскую область, город Мытищи, это почтовый индекс 141 000 и абонентный ящик 65. Вы также можете писать мне лично в испанскую радиостудию. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. И мы постараемся вам выслать Библию чем побыстрее. А теперь мы продолжим наше изучение Священного Писания из послания апостола Павла к Ефесянам, 2 глава. Я сказал только что выше, что другой резкий контраст при сравнении церкви с ветхозаветным храмом – это положение язычников. Язычники, став прозелитами, могли входить в отделенное для них во дворе храма место, называемое двором язычников. Двор язычников стоял влево от храма. В самый же храм язычникам запрещалось входить, но не так в церкви. В ней уверовавшие язычники имеют равное место с уверовавшими евреями. Апостол Павел говорит: «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою». Видите, слушатели, мы, все те, кто уверовал в Иисуса Христа, уверовавшие язычники, будь то вы русский, украинец, или немец, или американец, японец, или кто бы вы ни были, вы теперь стали близки друг к другу и Господу, и посажены, написано, на небесах во Христе Иисусе. Это, слушатели, это мы лишь только нарисовали фон для 2 главы послания к Ефесянам, а теперь приступим к ее рассмотру. Хотя мы остановимся сегодня только на 2 первых стихах из этой главы, я все же хочу прочитать 10 стихов. Этим путем нам станет более ясно, о чем говорится в 2 стихах. Итак, читаем. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие, Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Слушатели, как вы видите, здесь мы прошли через всю историю мертвого во грехах и преступлениях человека, который был спасен и оживотворен Христом и с Ним воссел на небесах. Мы некогда жили, как написано здесь, во грехах и преступлениях по обычаю этого мира. Мир здесь представлен не как физическая вселенная, но как упорядоченная система, если так можем сказать, как общество, цивилизация, обычай жизни в этом мире, друзья. Эта жизнь совершалась по воле князя. По воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, то есть сатаны. Мы исполняли волю духа, который противится Богу. Этот дух назван князем, господствующим в воздухе. В другом месте апостол называет его Богом века сего. Он говорит: «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Так читаем во втором послании Коринфянам, в 4 главе, 3 и 4 стихи. Уважаемые друзья, обычно Писание говорит об этом духе как о сатане. О сатане – противнике Божьем. Он же, как и вы видите выше, Бог века сего. То есть ложный Бог, которому поклоняются все те, которые не познали истинного Бога. Этот дух живет во всех грешниках и производит в них упорство. Упорство и противление Богу. Стоит задуматься об этом, друзья. Если вы еще не любите Бога, если вы еще не верите в Него и не уважаете Его, если вы не любите Его Слово, тогда у вас живет именно этот дух, дух противления Богу. Как во время апостола Павла почти 2000 лет тому назад, так и в наше время противление Богу остается тем же. Оно всегда, всегда действует в сынах противления. И представьте себе, что Бог имел силу извлечь нас из этого ужасного состояния, всех тех, кто уже уверовал. Бог извлек нас Его могущественной силой и поставил нас на нерушимой скале, который является сам Христос. Он действовал силой воскресения, о которой мы говорили именно во второй части первой главы. Мы спасены, и мы верим по действию державной силы великого Бога. Мы верим именно поэтому. Эта сила действует к воскресению. Мы лишь ожидаем это воскресение. Вначале она воскрешает нас в духе, потом воскрешается вся наша жизнь, когда мы даем в себе место действию этой силы, и, наконец, наши тела будут воскрешены этой же самой силой. Чудный и дивный Господь, действующий в Его великой силе, воскрешающий нас и преображающий нас в образ Христа. И ничего больше не остается, как сказать «Слава Ему за все это».